Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Пермь-36 – уникальный музей, возникший на месте построенного в сталинские времена лагеря, где до Горбачевской перестройки сидели политзаключенные. Зону Пермь-36 закрыли в 1988 году, а в 1992 историк Виктор Шмыров начал создавать здесь музей политических репрессий. При губернаторе Черкунове в Пермь-36 хлынул поток культурной революции. Марат Гельман помогал организовывать выставки и проводить фестиваль «Пилорама», ставший оппозиционным форумом. С началом третьего срока Путина Всероссийская партия лагерных надзирателей почувствовала, что пришло ее время. После отставки Черкунова государство хитроумно захватило музей, уволив с поста директора Татьяну Курсину, жену Виктора Шмырова. Пилораму отменили, а музей возглавила чиновница Наталья Симакова. Возникли опасения, что он либо вообще закроется, либо превратится в предприятие по прославлению КГБ. Именно этого добивались и добиваются активные в Перми сталинисты из движения Сергея Кургиняна «Суть времени». Самого страшного не произошло, но сейчас музей оказался в двусмысленной ситуации. Как рассказывать о репрессиях в стране, где у власти находятся люди из КГБ и снова появились политзаключенные? Берлинские художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева решили перенести Пермь-36 в виртуальную реальность. Это музей принципиально нового типа, в него сможет зайти любой желающий из любой страны. Главное, чтобы по соседству был VR-клуб. Пока музей еще не открыт, это виртуальная стройка, которую художники подготовили в сотрудничестве с Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Я попросил Дмитрия Врубеля и Викторию Тимофееву рассказать о своем замысле.
В прошлом году у нас выступали какой-то из фондов немецких делал встречу с основателями музея Пермь-36, Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Они все рассказали и все показали. Несмотря на то, что мы сами в Перми были. Но в офлайне мы в музей-лагерь не заезжали. Они очень все подробно рассказали и рассказали о той ситуации, которая сложилась вокруг музея. Мы уже тогда начинали заниматься VR-ом, но вот где-то уже через полгода у нас возникла точная идея в начале этого года, что надо делать Пермь-36 в виртуальной реальности. Именно так, как замышляли это его создатели музея. И буквально месяц тому назад еще раз мы их тоже в Берлине увидели, и Татьяну, и Виктора, и предложили эту идею. И мы встретились на наших экспозициях-прототипах. Все обошли. Удивительно, Виктору 71 год, и он там бегал просто, там огромное пространство. Бегал как совсем молодой человек. Мы все показали, и после этого пришли вот к совместному решению, что надо делать.
Но это политическое решение, потому что вокруг лагеря ведь существует конфликт, как известно. И Виктор, и Татьяна изгнаны, они просто отказываются туда ходить. То есть это замещение их первоначального проекта, который был вытеснен государственным проектом.
Отчасти замещение, конечно, отчасти это совершенно иной формат музея, который просто должен быть. Потому что не все люди могут доехать до той же Перми. Мы там были, но мы в это время монтировали выставку. Был февраль, и на улице было то ли -27, то ли -30. У нас просто физически не было ни времени, ни возможности пойти в музей. Сейчас, в связи с теперешними событиями, это просто необходимость. Это абсолютно новый формат революционный существования музея. Но и, с другой стороны, это такое неотторжимое имущество, если так можно сказать, там, иронизируя, что его нельзя никак захватить, никоим образом.
Опять-таки, очень важно, что нам эта идея пришла именно в Германии. Замечательно, что во время приезда Виктора и Татьяны в Берлин много немцев пришло послушать их лекцию, их доклад, да, о ситуации. Но понятно, что 99% этих немцев никогда до этого лагеря, в каком бы он ни был виде, в виде лагеря в Охре, в виде в нормальном виде, не доедет. Так же, как огромное количество людей в мире, которые интересуются этой темой, и знают, они никогда это не увидят своими глазами. А теперь им будет предоставлена возможность не только увидеть, но и походить. Какие-то есть вещи, которые в офлайновом, точнее, мире невозможны. Например, взять в руки предмет лагерного обихода. VR это позволяет. посмотреть со всех сторон, пощупать и так далее. Плюс тому, виртуальная экспозиция позволяет дополнение и обновление, что в формате офлайнового музея очень сложно. Целая переделка экспозиции, которая занимает очень много времени. Здесь это может происходить очень быстро и по ходу появления чего-то нового и интересного.
Как выстроить такой вот колоссальный объект? Множество бараков, там колючая проволока, там какая-то есть аллея, там есть тюрьма в тюрьме, ШИЗО, да, там есть отдельные еще тюрьмы.
А дело все в том, что мы своими ногами уже дошли из одной части зоны в другую. Это потрясающее ощущение. Сейчас представь себе музейный план. Река Чусовая где-то. И вот этот план в масштабе один к одному у тебя под ногами. То есть вот здесь вот будет барак один, здесь будет сам часть, здесь будет ШИЗО и так далее. Мы поставили заборы. Пока такие формальные. Поставили формальные фундаменты. Мы уже завезли тачки, кровати, за которые были раскритикованы.
Это слишком качественные.
Да? Но мы искали самые ржавые, самые убитые железными сетками. Нет, сказали, это все слишком чистенькое. Да. Вика права. Следующий этап, это зависит от Виктора и Татьяны, насколько быстро они нам будут присылать подходящие для этой работы фотографии. И мы эти фотографии уже будем переводить в трехмерную реальность.
То есть основа работы – это фотографии, это не видеосъемка?
Нет, все то, что связано с видео, это все цепляется за ноги, это второе тысячелетие 20 века, оно не хочет отпускать. Видео в музее обязательно будут. Конечно, будут стоять мониторы, на котором...
Как я слышу, обязательно. Аудио тоже будет.
Да. Как инструмент, на котором тот же Сергей Адамович Ковалев расскажет о своем пребывании. Более того, на этом видео ты будешь слышать или читать бегущую строку на том языке, на котором тебе удобно. Когда ты туда зайдешь, информации никакой не надо будет. Передавать словами – это примерно как передавать состояние невесомости. Ну вот как его словами передать?
Вот как раз я об этом хотел спросить, потому что вы строите очень много виртуальной реальности, связанной с чем-то, условно говоря, развлекательным, приятным. А это концлагерь. Это очень депрессивная вещь. Не вгоняет ли вас эта работа в депрессию? Приятно ли вам это делать?
Я бы хотела сказать, что мы это делаем в VR наши проекты. И, наверное, кто-то может сказать, что это все приятно и развлекательно. Спасибо громадное за комплимент. Обычно мы слышим, фу, какие отвратительные рожи, какая гадость, как вас не тошнит от вашего Достоевского, а тем более там, в смеси с Толстым и так далее, и так далее. А с другой стороны, я четко понимаю, что это и искусство, потому что, конечно же, нужно видеть, и это рассказывать еще более занудно, чем рассказывать какой-то фильм большеформатный, неважно, развлекательный либо грустный.
И пересказывать одну Каренину.
И с третьей стороны, это тоже как бы здесь важная политическая составляющая, потому что, с одной стороны, ну вот мы в Берлине живем, и здесь я попытаюсь не притягивать за уши, но где-то история там немного вот напоминает там, немецкую. Это все равно, что концлагерь Аушвиц, вдруг пришли бывшие эсэсовцы и рассказывают, что, ну, в принципе, здесь были нормальные условия. Да, была организована работа, тут жили заключенные и так далее, и так далее. У нас и необходимость построить музей в ином формате, просто необходимость историческая. Тем более, коль скоро живы его основатели, которые положили там полжизни на это. И это необходимость, и необходимость уже чисто художественная, потому что это уникальнейшая возможность. Никто этого не делал. И, в принципе, можно об этом рассказывать со звериной серьезностью, а можно и хохотать. Но и та, и другая сторона будут правы немного.
Понимаешь, вот когда у нас фундаменты, да, и на фундаментах стоят фотографии, причем большие, они в полный масштаб бараков. И когда мы впервые встали около фотографии, на которой написано было «помещение для обысков», мы поняли, что это первое помещение для обысков в VR, в которое можно будет зайти, и в которое, в принципе, да, могут зайти тоже люди, одетые в костюмы вохровцев, этих охранников, и можно действительно устроить обыск. VR-пространство – это единственное пространство, где нету двух вещей. Там нет рекламы и нет цензуры. Пока вообще. Более того, создатели, по-моему, VR-чата и Steam, вообще вот все большие этих самых главных порталов, они недавно объявили о том, что они снимают цензуру даже на порнографию. Все. Они сами лично что-то будут там отсматривать, потому что, ну, что-то должно быть на Земле, где абсолютная свобода. Наверное, такая в интернете когда-то мечтали. Наверное, когда-то туда придут ребята и скажут, вот это вот нельзя и так далее. Ты знаешь, правильно Вика сказала, это в чистом виде искусства. Все делаешь своими руками, что-то придумываешь.
В принципе, там, ну, я поклонница какого-нибудь Дэниела Дэй-Льюиса, гениального, на мой взгляд, актера, да, который когда играл в оскароносном фильме «Моя левая нога» про ДЦПшника, у которого только одна часть левой ноги работает. Он лег у себя где-то там под Лондоном, и он 3 месяца просто как скотина не вставал с места. Вся семья была вовлечена в его работу. Он не шевелился вообще, то есть шевелилась одна левая нога. И все страдали, соответственно. Либо там какой-нибудь секс-символ всех времен и народов, какой-нибудь там Рэйф Файнс, который играл в списке Шиндлера. Такой омерзительный тварь. В принципе, там, ну, страшно было и фильм-то смотреть. Конечно, страшно, но, с другой стороны, все актеры понимают, все творцы, что вот есть такая работа. Там.
Это произведение искусства. Конечно. Это не лагерь, как можно сказать. Так же, как и «Пермь-36» сейчас тоже это произведение искусства, а не лагерь. Это музей. В нашем случае нам, конечно, очень страшно и приятно быть первыми в космосе. Там очень интересно, когда ты туда заходишь, ты проходишь на место через портал, и потом ты окажешься действительно в открытом космосе. Где-то в течение 5 секунд. И потом из этого космоса, раз, и ты уже в лагере перед ШИЗО, по-моему, как бы находишься. И быть первым в этом космосе, конечно, очень круто, потому что мы понимаем, что такого еще никто не делает. А по поводу того, что ты сказал, веселые проекты, действительно, виртуальный мир наполнен играми и порнографией. То и другое весело. И ничего практически серьезного там нет. Вот, когда к нам приходят туда люди, для нас это примерно представляет, что мы вот вокруг Земли 1,5 года в капсуле одни летаем, и вдруг снаружи кто-то стучится. У нас огромное счастье, что, знаешь, кроме нас еще здесь кто-то есть. Через полчаса он исчезает, и мы продолжаем дальше в этом космосе находиться. Мы удивляемся, что почему за ним еще нет настоящего. Почему для тебя взять интервью у нас прямо на стройке – проблема. А это действительно проблема. Причем это проблема европейская. Вот это вот странно, что в той же Перми, там, вот мы сегодня там Виктору Шмырову отсылали адреса клубов VR, потому что в том VR-клубе, где он обычно с нами встречается на стройке, там до четверга все расписано. Мы ему послали еще 4 адреса. В Берлине, когда мы пытались найти, 2, и непонятно, как они работают. Это на 3,5 миллиона человек плюс туристы. Наш приятель замечательный Саша Галицкий, с которым мы делаем проект «Музей стариков», очень мощный проект в Израиле с этим. Он вообще не может найти ни одного VR-клуба. Хотя вроде бы, да, Израиль – IT-страна, Берлин – IT-город. И вдруг в этих технологиях Россия оказалась, ну, не на последних местах. Это точно. Вот мы месяц тому назад с Викой делали VR-экскурсию по нашим как раз проектам для 19 российских городов вместе с Высшей школой среды обучения. И во всех этих городах, и в маленьких, и в больших, мы великолепно со всеми проходили. И там этот момент замечательный был на первой экскурсии. У нас 11. Да, мы встречаемся в комнате, разные существа, но на самом деле это, конечно, это люди. Вот мы спрашиваем, откуда? Говорит, я из Новосибирска. Сколько у вас времени? У нас столько-то. А ты откуда? А я из Владивостока. А у вас сейчас сколько времени? Вот столько. Это потрясающе.
Как раз тогда следующий вопрос. VR-технологии еще развиваются стремительно. Не устареет ли такой масштабный проект в связи с этим? И можно ли его легко усложнять?
Во-первых, все можно апдейтить, они будут улучшаться со временем.
Как любые интернет-технологии, все это будет только улучшаться. И все предыдущее, и все последующее очень хорошо входит в предыдущее. Но сам понимаешь, что индустрия в целом не может отрицать то, что было сделано. Все последующее основывается на том, что было пройдено. Это очень важно. В позапрошлом году было 2 компании всего, которые этим занимались серьезно. Название не будем говорить, чтобы никого не рекламировать. В прошлом году все включились, за исключением одной, назовем ее, это Apple. И вот Apple буквально неделю тому назад сказал, что он сделал новый апдейт для компьютеров, чтобы к ним можно было подключать виртуальную реальность. И к 2020 году они выпустят какой-то такой гаджет. И это все будет в плюс только.
Который, я боюсь, будет хуже, чем у одной известной южнокорейской компании. VR, вообще тяжелого пути VR. Вот что, я, конечно, не экономист, не ученый, но мне кажется, что понятно, что сейчас делят заблаговременно на рынке самые крупные зубры, да, самые крупные игроки. Но относительно VR-клубов, которых нет в Израиле, например.
И в Берлине тоже.
Мне кажется, что это обусловлено одной простой вещью. Что, например, сегодня видела авиабилет от Берлина до Венеции, можно купить за 10 евро. Либо за где-нибудь за 20 евро можно в Санкт-Петербурге посетить VR-клуб. Вот и все, ларч просто открывался. Отсутствие виз и отсутствие таких жестких монополистов на авиарынках. Просто свобода перемещения. Это дико интересная тема вообще для каких-то исследователей.
Ты как раз очень важную особенность VR сказала, потому что VR делает возможным, и европейцы смогут попасть в этот лагерь. Значит, что люди, которые лишены возможности, потому что билеты дорогие, вообще там зима какая-то, черт не знает сколько от города, самолеты напрямую туда не летают, и в общем это сложно. Представь себе вообще, какое количество людей в мире лишены доступа к культурным ценностям. Это же миллиарды. Из-за отсутствие денег, из-за отсутствия коммуникации, из-за отсутствия здоровья, VR дает возможность этого самого доступа дополнительно еще миллиардам людей. Причем ни в коем случае это не вступает в конфликт с офлайном. Если ты, живя в каком-то поселочке в 500 километрах от Надыма или от какого-нибудь, от Йоханнесбурга, и ты можешь посетить Лувр и увидеть Мону Лизу, причем VR это позволяет один к одному и без стекла, еще к тому же на ней.
Без карманника в зале, да.
Да, без карманника в зале и так далее. То если ты туда попадешь, ты будешь все равно так же рад. Это дает возможность огромную культурную и образовательную. Типология VR позволяет и сдавать экзамен по Леонардо в Лувре.
Я думаю, что нет еще ни Пушкинского музея, ни Эрмитажа VR. А первое в России, что появилось в VR, это... лагерь. Это очень,
очень символично. В общедоступном. В общедоступном. Может быть, какие-то фрагменты у себя, какой угодно музей в мире может иметь. Мы знаем, и Тейт что-то делал и так далее. Это ты должен идти в галерею Тейт или там Метрополитен, там всем. А здесь именно то, что хочешь, пошли.
В Тейт, кстати говоря, вот мы видели первую такую публичную пробу VR. Сначала дико понравилось. Купили этот демо, их версию в мастерской Модильяни. Потом увидели, что она жутко просто сделана. Просто сначала человеку кажется, что круто, и даже не художник понимает, что в чем-то большая лажа. И через пару минут ты понимаешь, что рост Модильяни был такой, ну, где-то там 1.35 м. А солнце с одной стороны, а тень с другой стороны, вообще вот это такого не может быть. Но у нас-то как раз в нашем первом российском варианте кайло, оно нормального размера. Вот на кровати будем работать, будем пачкать, рвать и покрывать ржавчиной. Еще
нет, у нас ржавчина уже есть. Они сказали, что из этой надышки, по-моему, колонии девушка сказала, что она недостаточно порвана.
Ты на самом деле, Дима, действительно не лежал на нормальных панцирных кроватях, как мне довелось в больнице с сыночком полежать в Одессе. Когда ты ложишься на эту кровать, ты прогибаешься до пола, до паркета, на котором лака нет. Она просто большой такой пузырь.
Будем работать.
Это не моя претензия, но я уверен, что она обязательно прозвучит, потому что она не может не прозвучать. Обязательно кто-нибудь скажет, что место, где люди страдали, где погиб Василь Стус, где наши общие знакомые мучились и отбывали наказание, превращается в какую-то сомнительную игру, в которую можно...
Смотри, я тебе дальше расскажу. Диснейленд. Это вот в 2009 году и до этого, до 2009 года, когда была реставрация, все, что связано с East Side Gallery, где наш Брежнев и Хонекер, то же самое. Как это так? Здесь гибли люди. Вот стоят таблички. Это была страшная совершенно история, как бы, так сказать, разделенной Германии. Сколько? А вы здесь свои нарисовали что-то такое, теперь сюда туристы, значит, ходят, сувенирчики продают. Как вы вот так вот можете? Это обязательно будет. Более того, после реставрации Берлинской стены, естественно, это еще раз в 10 больше говорит. Ну, ладно, тогда в 90-м еще было все вот аутентично. А теперь такой уже Диснейленд, постмодернизм. Ну.
Есть пример там более, мне кажется, близкий и жесткий. Это меня само это шокировало. Я не понимала, в принципе, насколько уместен такой поток туристов. Это музеи как раз-таки концлагерей фашистских, куда просто возятся автобусами дети, немецкие дети, европейские дети, просто туристы.
Ну вот фильм «Лазница Аустерлиц» об этом, если вы видели.
Да? Да, то есть это за деньги билеты покупать. Я прекрасно понимаю, почему так делается. И почему это гигантская работа, которая ведется в Европе и в Германии, в частности, с толерантностью над тем, чтобы все понимали, до какого дна может дойти человек, любой национальности.
И здесь как раз очень важны вот эти сверхсовременные технологии. Как раз они и говорят, что, ребята, как бы сказать, это всегда будет актуально. Это всегда является угрозой, в каком бы мире мы ни жили. Мы от этого никуда не денемся. Да, мы берем этот лагерь и вот туда переносим, а он все равно там возникнет. Хотим мы этого или не хотим, как бы сказать, так устроено человечество.
На самом деле, даже нашему сыну, ему сейчас 19, ну, они живут в ином мире. То есть даже для них техническое будущее еще не наступило. Это действительно какая-то революция невероятная, на пороге которой мы стоим, техническая. И они мыслят иными категориями. В принципе, там важна, это как с современным искусством. Там трогает, не трогает, доходит информация, не доходит. Да, это должно быть достоверно. Если это музей, то информация должна быть достоверной. Вся, все документы должны быть достоверными.
Вика здесь очень правильно возникло слово «современное искусство». И, конечно, мы считаем, что то, что мы делаем, это является и актом современного искусства тоже. Потому что, да, это реализм 21 века, реализм третьего тысячелетия. Опять-таки важно, что мы делаем своими руками. И одна из причин, кстати, почему мы пришли в VR, это то, что современное искусство, как это ни странно, которое, как ты сам помнишь, 30 лет тому назад занимала самые передовые технологические позиции. И то, что делал Ворхол, и то, что делали Кабаков, это было абсолютно новое. И как это так, и вот принты, которые вдруг вот стали мейнстримом, тотальные инсталляции. За 30 лет современное искусство откатилось на зады технологического прогресса. Если ты приезжаешь на Венецианское биеннале на смотр всего самого крутого, там все то, что было сделано технологически 20, 30 или 200, 300 лет назад.
Ну вот на последний был VR, там Пол Маккарти делал VR.
Ужасный совершенно, это кошмарное. Или это скульптуры Дэмиена Хирста, но это скульптуры античные, как сказать, переделанные этому всему много-много лет. И там эти технологии, они крошечные. Замечательно, что Маккартни этим занимается. И даже в случае Венецианского биеннале. Представь себе, что Венецианская биеннале сделана вся еще и в VR. Скольким миллионам людей это даст возможность там побывать? В самое дорогое время.
Как обрадуются венецианцы, когда они приедут несколько
миллиардов людей. Когда мы говорим, что появилось некое окно возможностей, Пермь, мы русские, в VR сейчас такая ситуация, как нам кажется, как между 57-м и 61-м годом, между запуском спутника и Гагарина. То, что называется окно возможностей. Но при этом мы понимаем, что сегодня вечером Google примет решение, 10 миллиардов куда-то положит, и завтра мы окажемся в позавчерашнем дне.
О виртуальном музее политических репрессий Пермь-36 рассказывали художники Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Международная организация Internews, созданная в 1982 году американскими энтузиастами, помогает независимым медиа, поддерживает свободную прессу и обучает журналистов, развивает региональные СМИ и их связь с местными сообществами, работает в 100 странах мира. Один из первых проектов Internews еще в начале 80-х – спутниковые телемосты между молодежью России и Америки. В России организация работала до 2008 года, пока не была закрыта по решению суда после вмешательства силовых ведомств. В Киеве наш корреспондент Елена Фанайлова поговорила с Джиллиан Маккормак, региональным директором европейских и евроазиатских проектов Internews, о том, чего хотели американские отцы-основатели проекта, чем организация озабочена сейчас и как выглядела Россия в конце 80-х.
Джиллиан, мы с вами в Киеве на одном светском событии встретили человека из России, который в 2014 году уехал из Москвы в Киев по политическим причинам. То есть понятно, что он не поддерживает агрессию на востоке Украины, не является деятелем культуры. Ему довольно удобно было, в том числе и по личным причинам, сюда переехать. И когда я вас представляла, он сказал: «О, Internews, это что-то знакомое. Кажется, вы в России занимались телевидением». Мне кажется, что самое время напомнить людям о том, что такое Internews, международная организация, и что вы делали в России. Internews, мне кажется, был таким предметом политического, в том числе, недовольства каких-то людей при власти, потому что вы поддерживали независимую журналистику в российских регионах. Но давайте сначала поговорим о том, что такое Internews как международная организация, кто ее придумал и когда.
Вообще это начали заниматься какие-то люди, дети 60-х годов.
То есть имеющие отношение к хиппи, к дети цветов.
Да, вот дети цветов, они поддерживали такую философию всеобщей любви во всех смыслах. И мир – самое главное для них. А поскольку они были медийными людьми, им было интересно, какая роль может быть у семьи.
У семьи?
У СМИ, у средств массовой информации.
Прошу прощения, у средств массовой информации, да. В этом процессе всеобщего мира, борьбы за всеобщий мир.
Это было как-то, вот когда они начали это дело, это было конец, наверное, 80-х, когда уже гласность, перестройка. И началось все с тем, что они организовывали такие телевизионные мосты между, тогда это был Советским Союзом, и США.
То есть эти люди были американцы?
Американцы. Вот
люди, которые придумали интервью.
Да, родились в Калифорнии. И там Интерньюс, как-то штаб-квартира, все еще там находится в Калифорнии, в маленьком городе, который называется Арката, про который очень мало людей знают. Я всегда говорю, что это рядом с городом Юрика, и никто об Юрика ничего не знает тоже. Но это очень красивый маленький город. Просто они там жили, начали придумывать эту идею, сделать эти телемосты. И идея телемоста, это было связано с тем, что они видели, что есть такие дискуссии на очень высоком уровне между политиками, там, Рейган и кто еще.
Горбачев тогда уже, видимо, или еще вот. Нет?
Да, Горбачев, наверное, уже. А они хотели создавать какие-то связи или начинать какую-то дискуссию, диалога между нормальными, обычными людьми.
Политики, то есть не между политиками, а
просто
какие-то
учители, водители автобусов,
работники фабрик.
Вот. Не обязательно, я не знаю.
Как не знаю. Как.
Я, в принципе, чтобы вот это было в формате ток-шоу с людьми, которые сидели в аудитории и которые тоже могли бы задавать вопросы друг другу через этот спутниковый мост.
Имеется в виду и американцы, такая простая, не элитная аудитория, тоже не продвинутая, и русские, да, угу. То есть это обычные студии, но журналист-модератор, видимо, присутствует,
да,
с другой стороны.
Да, из обоих сторон нашли хороших модераторов. И это тоже была такая вот возможность, которая появилась через технологию, сделать такую спутниковую связь. И в связи с тем, что началось в начале 90-х, такая возможность появилась развивать независимых СМИ в России, в Украине, во многих бывших советских странах. После распада стало намного больше людей заниматься средствами массовой информации. Раньше это было только государственное, сейчас это независимое.
Независимые средства массовой информации.
Это в основном энтузиасты просто, инженеры, может быть, которые вдруг заинтересовались, построили какой-то трансмиттер, да, и техника не хваталась, опыта не хваталось, профессиональное понятие, что такое вот современная журналистика, какая у нее обязанности в отношении к людям больше всего, это все, в принципе, отсутствовало по большому счету.
Джиллиан, можно я уточню? Вот эти основатели Интерньюс американские, они живы еще? Как их зовут?
Живы, да, да.
Они еще работают и все еще на пенсии?
Вот Дэвид Хоффман, по-моему, все еще сидит на нашем борде. Да, он очень интересный и очень живой человек.
Дэвид Хоффман его зовут.
Дэвид Хоффман его зовут, да.
И он журналист? Или он медийщик, как лучше сказать?
Продюсер.
Все эти телемосты, наверное, все более или менее помнят. Это такие легендарные телемосты эпохи перестройки, которые какие-то каналы транслировали. А что делает Интерньюс, когда он приходит в Россию? Вот я очень хорошо помню поддержку независимых региональных телекомпаний. Постоянные какие-то совместные проекты, гранты. Я сама делала один фильм, работая в провинции в 90-е годы, на грант Интерньюс. Mm. Сколько лет вы проработали? То есть Интерньюс в России, вот как блог?
Ну, 15, по-моему, точно. Где-то чуть ли не в 91-м или в 92-м году мы начали работать. И как-то в 2007 году мы закрылись. С самого начала и как-то вот, ну, уже 11 лет назад мы перестали там работать.
Для людей, которые работали на телевидении, независимом телевидении, уничтожение Интерньюс или закрытие Интерньюс, скажем мягче, это очень серьезная проблема и трагедия, ну, почти трагедия, потому что довольно сложно находить средства, и даже, я бы сказала, довольно сложно находить понимание с администрацией тех городов, где вот эти независимые компании существуют. Можете ли вы сказать, что на вас осуществлялось какое-то политическое давление или вас закрывали без объяснений?
Я думаю, что нашли повод, и причина была другая. То есть случилось так, что вот за эти годы, в конце 90-х и в начале 2000-х, начали контролировать очень сильно то, что освещалось на национальном телевидении, на всех национальных каналах. То есть как-то власть решила, что это олигархическое телевидение, которое как-то заработало все эти годы, это нехорошо. И они как-то потихонечку, как всем известно, это было взято под контролем, в принципе, правительства или компании, которые были очень близко к правительству.
Ну, собственно, все знаменитые истории закрытия НТВ, да?
Да, вот это была очень как-то шумная история. Мы как-то поняли, в принципе, в этот момент, что как раз если надо контролировать национальное телевидение, что следует, это региональное телевидение. В принципе, это было тогда очень много их.
Независимых компаний.
Да, независимых тоже в прямом смысле, что хотя они были в частных руках, может быть, они были непристрастные, то есть они старались быть сбалансированы, они могли критиковать тоже местные и национальные власти, если они считали, что это надо. Остались только в Москве, если люди хотели как-то послушать что-то более или менее свободно или независимо, когда речь идет о мнении или об аналитике. Было очень мало, что осталось. Это, может быть, новая газета, были какие-то другие газеты. Было «Радио Свобода», было «Эхо Москвы». А другие СМИ, которые в это время работали более или менее хорошо, это были все региональщики. Тоже менялась как-то структура в политическом смысле в регионах, губернаторов.
Назначали
вместе с тем, что проголосовали за них люди. Угу. Так что это был такой, в принципе, понятный шаг, что следующее, что надо будет контролировать, это региональные СМИ. А чтобы показать региональным СМИ, что им будет, если они будут сопротивляться, я думаю, что Интерньюз был выбран как первый очень такой шумный victim по-английски.
Жертва.
Жертва.
Первая,
да? Шум,
да, первая публичная, шумная и назидательная жертва. Да?
Угу.
Да, похоже на то. То есть сейчас получается, что вы работаете во всех постсоветских странах практически. Я правильно понимаю?
Почти.
Почти во всех. Но не в России.
Не в России, да.
Сейчас главный офис этого проекта находится в Киеве.
У нас есть большой офис в Киеве, у нас тоже есть команда и офис в Кишиневе, в Алмате, в Душанбе, в Бишкеке. Так что у нас есть команды, в принципе, во много странах. В Балканах тоже.
И в балканских странах.
Угу.
Да? Но балканские страны, ваша юрисдикция, вы руководите их проектами?
Или... Я.
Вот это все ужасно интересно, потому что это огромный такой спектр постсоветского мира. И еще раз говорю, я не уставлю удивляться тому, что Россия отказалась от сотрудничества с Интерньюз, а, например, Бишкек сотрудничает, да, угу. И Алматы, видимо, сотрудничает. Угу. Вот как выглядит работа в этих странах, в странах постсоветских, азиатских? Насколько там консервативные люди? Или они хотят развивать какую-то независимую точку зрения? Ну, потому что условно принято считать из Москвы, что все постсоветские, среднеазиатские страны – это диктатуры. Авторитарная власть, ограничение свободы прессы, ограничение вообще свобод. И тем не менее вы там работаете. Вот как это может быть? Или как это выглядит?
В Средней Азии они то же самое думают про вас в России.
Какая чудесная информация.
Конечно, как же. Я думаю, что вот надо отличать все-таки. Между ними очень много больших разниц. Тоже степень свободы и экономического развития. Казахстан, конечно, очень богатая страна, более авторитарная. У меня есть казахстанских друзей, я не буду их называть, которые шутят, что слово «Назарбаев» по-казахстански обозначает вечность.
И это такая, хорошая это, шутка.
Это такая вот в духе тоже русскоязычных печальных шуток, что это правда и не очень смешно.
А я боюсь, что мы скоро о Путине будем так шутить, что слово «Путин» тоже будет обозначать
А можно уже сейчас.
А можно уже сейчас.
Можно уже сейчас шутить. Но вообще в Киргизии совершенно другая история. Да, вот у них, в принципе, хорошие выборы, демократичные. У них, когда... Народ видел, что коррумпированность политиков стала выше, чем вообще можно воспринимать. Они вышли на улицы, протесты, митинги. Люди пошли на отставку. То есть остановились в стране, не так, как Янукович, например, не избежали, в принципе. Но все-таки власть изменили люди, потому что им не понравилось. И этот опыт... Чуть-чуть похоже на украинскую. Это очень важно для демократического
Развитие.
Развитие. Ну, то есть вот у них есть опыт, что когда они голосуют, что-то можно поменять. И есть очень много людей, я вижу, что, конечно, там все еще коррупция есть, проблемы, конечно, существуют, у них экономические проблемы в Киргизии серьезные, но есть тоже очень много позитивного. Если смотреть на другие вот Таджикистан, там очень тяжелая ситуация, потому
что считается одной из самых тяжелых, да.
Но это еще всегда казалось, что лучше, чем в Узбекистане. Сейчас Узбекистан как-то начинается открывать чуть-чуть, свободы прессы чуть-чуть становилось лучше. Например, вот они недавно зарегистрировали офис «Голос Америки», и это за много лет запрет иностранных СМИ.
Организаций, да.
И иностранных организаций вообще. И Туркменистан, конечно, так и осталось, как Туркменистан всегда, к сожалению. Очень закрытая страна.
Лидер закрытости этого региона.
Вообще туда очень сложно попасть. Я очень рада, что у меня была такая возможность. Меня пригласили в качестве эксперта по медиа-аналитике в течение выборов несколько лет назад, когда у них появилась вторая партия в парламенте.
Это серьезно.
И у меня была такая возможность побыть в Ашхабаде. Очень интересный, красивый город, но очень тяжелая ситуация там, я бы сказала, в политическом смысле.
В политическом. В экономическом как? Я имею в виду уровень богатства, бедности. По крайней мере, вот когда вы приезжаете в столицу, об этом можно говорить. Вы понимаете, насколько люди мало или достаточно зарабатывают там?
Можно спросить, конечно. Вот тогда зарплаты были очень маленькими. Это очень сложно сказать с какими-то данными, на которые можно полагаться. Операция. Я, например, старалась получить какие-то данные от комитета по статистике, и они отказались очень вежливо, но потому что я иностранка, я не умею права получить такие, только через Министерство иностранных дел. А потом я поехала в библиотеку национальную, они тоже отказались мне вход, потому что я иностранка. Я получила какие-то данные, ну как можно на самом деле полагаться на таких данных? Я могу только сказать, что я не видела ни одного жирного человека.
Все худые.
Все, может быть, это просто потому, что они как-то очень здоровый образ жизни ведут.
Предположим.
Не знаю.
Давайте об Украине. Как выглядит ваша работа здесь? Насколько активно развиваются независимые средства массовой информации? Какие люди хотят их поддерживать? Вот что еще очень интересно. Какие силы хотят их поддерживать? Это политики, это бизнесмены, это какие-то государственные структуры или это какие-то общественные фонды? Действительно ли возможно здесь какое-то общественное телевидение? Ну, как громадский там, допустим.
Если говорить о суспильном телевидении, общественном телевидении, национальном, я очень надеюсь, что у него есть хороший шанс в Украине, потому что, в принципе, структура есть, хорошая команда тоже есть. У них главная проблема – это то, что они потеряли доверие и аудитории. За все эти годы, когда это было национальное государственное телевидение, люди как-то перестали доверять и перестали посмотреть.
Имеется в виду не последние 4 года, а вот...
Не-не-не, имею в виду вот как-то вот за очень много лет. А за последние 4 года они на самом деле улучшились намного. У них новостные передачи хорошо оценивают те медиа watchdogs, которые тут работают, обозреватели, да. И им надо развивать свою аудиторию, доказать украинской публике, что надо посмотреть, что стоит посмотреть, что можно доверять. И это будет большой труд. Конечно, в этом нуждаются тоже ресурсы и деньги. Они получают... Каждый год, мне кажется, это очень большая борьба, чтобы получить их средства от парламента, от кабинета министров. Всегда какие-то проблемы. Где-то половина, которую они должны получать, они получают. Остальная половина не появляется. И это всегда очень большая проблема. Я не считаю, что это связано с тем, что у Украины, конечно, есть финансовые трудности сейчас. Я думаю, что это такой намек того, что все еще есть политическое сомнение о том, что надо полностью отдавать контроль над этим. Или если полностью отдавать контроль, тогда не надо давать слишком много денег, чтобы много людей не смотрели. потому что никто не хочет, чтобы их сильно критиковали.
А если говорить о каких-то проектах медиа, которые вы считаете успешными с того момента, когда вы сюда приехали 2 года назад, может быть, это небольшие совсем проекты, может быть, проекты при вашей поддержке, которые развернулись в области телевидения, в области интернет-медиа, в области YouTube, новые персонажи, блогеры?
Мне очень нравятся проекты, например, как «Следство.Инфо», хромадского телевидения, mm-hmm. которые занимаются исследовательской журналистикой, они mm-hmm. тоже были связаны с Panama Papers исследования.
С панамским сливом, я перевожу mm-hmm. быстро.
Спасибо. Mm-hmm. Да. И они делали очень много хороших работ тоже. Мне понравилось то, что они делали за Павла Шеремета.
Было это расследование.
Mm-hmm. Расследование mm-hmm. было, я думаю, очень профессионально и хорошо сделано. Я только хотела бы, что полицейские и другие представители властей взялись бы за эту информацию и что-нибудь с этим поделали.
Поработали бы, да.
Это просто позор, что ничего не было сделано об этом. Человек был убит страшным образом в центре Киева. Это очень плохо для всех журналистов, когда мы все видим, как одного из нас может быть убить, и ничего против этого не воспринимается. Но кроме следства, мне очень нравятся наши гроши. Вот mm. эта команда Дениса Бигуса.
А что это?
Они поработали с разными данными, открытиями. Uh-huh. Типа они следят за покупки правительства, понятно. Они следят за декларацией дохода и имущества всех политиков и чиновников. И они это делают для всей страны вместе с другими партнерами, но от этого они делают очень хорошее расследование, mm-hmm. открывают истории для людей, которые показывают вот это коррупция. Из-за этого люди вынуждены были или уйти из своего поста, или какие-то уголовные дела были возбуждены. И тоже большие покупки, где были какие-то непонятные истории, отменили из-за их работы. Я считаю, что это
понятно.
Очень хорошая...
Это хорошая антикоррупционная история.
Вот.
Да.
И mm-hmm. это самая хорошая журналистика для меня. Это когда вот журналистика существует тоже не то, что просто показывает, как все политики или как все плохо, и чтобы мы все стали очень циничными и беспомощными.
А и тоже, поверили в то, что мы не можем на них повлиять. Да,
тоже как-то вот за нас у СМИ есть такая власть показать всем, как это все есть. И если в демократии можно голосовать за людей, которые mm-hmm. будут бороться за этим, все, которые сидят на власти сейчас и ничем против этой коррупции не занимаются, должны бояться за свою позицию, по идее. Или если вот статья приведет к тому, что что-то реально случится в пользу людей после этого. Mm-hmm. Это mm-hmm. самая высокая журналистика для меня.
Джиллиан, я бы хотела обратиться к вашим впечатлениям о постсоветском пространстве. Да уж, чего там, давайте вернемся в Россию. Известно, что вы еще в конце 80-х были здесь на учебе. Угу. Я имею в виду здесь, это в бывшем Советском Союзе. В бывшем Советском Союзе. А у вас была специализация на филологическом факультете, да?
Да.
В Воронеже.
Да, но это чуть-чуть стыдно признаваться.
Почему?
Потому что, ну, совершаю столько ошибок до сих пор своим русским языком, но это правда.
Уверяю вас, что все в порядке с вашим русским языком, или почти все в порядке.
Я надеюсь, меня поймут.
Я уверена в том, что вас поймут. Если вспоминать Россию и Советский Союз конца 80-х, и потом провинция, Россия, вы приезжаете, что у людей в головах, что у людей на полках холодильников и магазинов?
Я жила в общежитии. Поэтому не было холодильников вообще.
Понятно.
Были такие пакетики, в которые мы положили, если купили яйца где-нибудь. И просто поставили на форточке.
На форточку или за окошко.
Угу, за окошко, да. Такое было дело.
Общие туалеты в общежитии.
Общий душ и туалеты, да. Это было открытие для меня. Ага. Но я скоро привыкла, это не такое страшное дело.
Как кажется западному человеку? Как сначала кажется молодой западной женщине?
Были среди нас, вот, которые приехали, некоторые людей, которые продолжали стесняться. И у них, в принципе, единственный выбор – это было пойти на общественную баню, где тоже все, в принципе, открыто. Это просто другая культура, надо к этому привыкаться и все.
А если говорить про культуру общения в магазинах, на почте, в деканате, не знаю.
Ой, ну это было, конечно, тоже открытие, потому что, ну, я привыкла, конечно, я жила во много странах до того, как я поехала в Россию первый раз, в Германии, в Гонконге, в Шотландии. И люди могут вести себя по-разному в магазинах. Но все-таки есть такое понятие, что есть обслуживание, есть вежливость друг к другу. И я очень хорошо помню, как я вошла в один день в булочную, чтобы купить хлеб, и на меня так орали словами, я не могу повторить, потому что материть, наверное, в течение интервью нельзя.
Да, нельзя.
Причина была в том, что они не хотели вставать и пойти мне что-то продавать, потому что шла такая серия, не знаю, если ты помнишь, называется «Дикая роза».
Конечно.
И все были в восторге от этой серии.
Все женщины того времени были очарованы. Ага. Да?
Мне тоже понравилось. Я просто забыла, наверное, что-то шла в это время. Но вот они как-то дали мне понять, что я вообще
лишний
человек, который нужен в их жизни.
Но хлеба продали в результате?
Нет. Послали меня туда.
Так, превосходно. Просто чудесный эпизод, о котором я не знала. А вы же тогда и русскую деревню увидели впервые, как я понимаю, со своими товарищами, у которых родственники жили в деревне, вас решили познакомить с этой экзотикой.
Да. Это было красиво просто. Мы долго ехали туда на разных общественных транспортах. Доехали до этого села, и мать моего друга, к которому мы ездили, она вышла из этого дома. Мы ей не могли предупредить, потому что телефона не было. Вообще электричества в доме не было. И она выходила, она стеснялась сначала, потому что у нее все маленькие куры были у себя дома. И она не хотела, чтобы мы видели, что
ей было
как-то вот жалко этим курям, чтобы им не было как-то вот холодно на дворе. Поэтому там было дико красиво. Очень красиво.
Это Липецкая область?
Это было рядом с Воронежем. Напомни меня. Какая там область?
Липецкая, Тамбовская.
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 Да, Тамбовская.
И вы приехали на выходные к товарищу.
Угу. Внутри ее дома, хотя это вот такое очень простое, красивое сельское местность, там, в принципе, остались в этом селе, наверное, 3-4 старых женщин и один алкоголик. Но все-таки очень простое место. И она мне сказала, что я первая иностранка.
Иностранец или иностранка?
Первая иностранка с времена Второй мировой войны.
То есть те иностранцы, которых она видела, это были буквально фашисты?
Фашисты
я. Чудесно.
И я вошла в ее дом, и я не знала, что я ожидала. Но очень простой домик с красивыми окнами и так далее, как положено. А внутри просто библиотека. Каждая стена, просто полки. Я была поражена.
Иностранная литература?
Балзак, Вольтер, Руссо. Все эти не только российские классики, а тоже мировые классики.
А кем она работала?
Она была учительницей первой школы в свое время. И ей очень понравилась литература. Поэтому она сидела в своем селе без телевидения и без телефона и читала Балзак.
Чудесная история. Я бы сказала, что история довольно чудесная. Джилл, сейчас многие иностранцы, исследователи России, журналисты, словисты, которые пытаются сравнить Россию эпохи перестройки или Россию 90-х годов с Россией сегодняшней, говорят о том, что люди перестали доверять иностранцам. Люди начали опять с опаской к ним относиться, как в советские, может быть, годы, отвергать их помощь, говорить, что иностранные агенты нам не нужны, там, и так далее, и так далее. первый мой вопрос в связи с этим. Насколько свободно вам удавалось передвигаться по России или по Советскому Союзу, тогда еще не распавшемуся? Я знаю, что были какие-то ограничения на переезд иностранцев из одного города в другой. Вы должны были отчитываться перед кем-то? Или вам удавалось обманывать?
В Советском Союзе тогда?
Да, да.
А признаваться, что удалось обманывать? В принципе, потому что мы были студенты... У нас были студенческие билеты, нам выдали такие удостоверения, и мы могли покупать с такими билетами...
Железнодорожные билеты, да, или автобусные?
Да, то есть мы чуть-чуть ездили куда-то туда-сюда, но тоже для нас, потому что мы были такая, где-то 20 человек среди нашей группы, достаточно большая группа, тоже была организована для нас университетом. Какие-то поездки, то есть мы ездили на Байкал, и мы ездили тоже в Киев, в Одессу, в Харьков.
Ну, то есть это просто
в разные прекрасные, красивые места. Тоже в Тбилиси первый раз попала в 91-м году за счет этих поездок, организованных университетом. Это была тоже любовь с первого взгляда. А тогда я, конечно, ощутила такую легкую осторожность у некоторых людей, потому что все-таки это был Советский Союз. Даже если это был как-то в конце этого периода, никто не знал, что это конец.
Что будет. Да, никто не знал.
И не то, чтобы могли бы быть неприятности дружить с нами, как иностранцами, а надо, наверное, отчитываться перед КГБ или перед кому-то, да, вот, и это, конечно, не очень приятно. Все-таки и тогда, и сейчас мое как-то главное впечатление – это то, что люди на самом деле очень открыты к общению. Вот даже в Туркменистане, где очень осторожно относятся к иностранцам, потому что это на самом деле опасно, если вдруг ты что-то говоришь, что-то не то. А я была на одном рынке, и один пожилой человек, увидев меня, он просто подошел и хотел со мной поздороваться, приветствовал меня вот в его страну. Очень теплые слова, которые он знал на русском языке, он мне их сказал. И это было очень трогательно и тоже, по-моему, человеческий момент, что когда есть возможность все-таки обмениваться с чужими людьми, это в основном хорошо.
А 90-е годы вы уже возвращаетесь в постсоветские страны как специалист по медиа, как наблюдатель за выборами, многочисленными тогда в разных регионах происходящими, как медиа-аналитик, который анализирует прессу этих новых стран и новые отношения. Тогда можно сказать, что какой-то был повышенный интерес к сотрудничеству с иностранцами, или это мои иллюзии тоже, это кажется задним числом? Мы вспоминали о том, как Интерньюз появился в России, все-таки это был какой-то энтузиазм, определенный с русской стороны тоже. Угу. Хочу сравнить 90-е годы с первым визитом, с тем, что люди и боялись, и общались, и с тем, что сейчас. Какая-то разница вообще не была, нет? Или это все примерно одинаково?
Нет, это день и ночь. Все-таки это совершенно разная. Другая, разная атмосфера. Сейчас не могу говорить про Россию, потому что, к сожалению, там давно не было. Не знаю, какая атмосфера в Москве, в Питере, в других странах. Могу сказать, что мои друзья, которые ездили в Питер посмотреть, я всегда всем скажу, куда надо ехать, потому что мне так нравится дворец Юсупова, например. Они не испытывают никаких неприятностей или осторожности, или проблем. Но они туристы, они там не живут. Так что, в принципе, не могу сказать. Здесь, в Киеве, не сравнивают с Россией сейчас и с теми временами. Это совершенно другая страна. Я думаю, очень многое изменилось. И политическая сила людей и изменила страну.
То есть вы говорите о том, что об изменениях уже после Майдана, о современном абсолютно
ситуации. Я думаю, что можно даже начать с оранжевой революции. Хотя от этого ничего особенного не вышло. Это было такое драматическое событие. Я помню даже тогда, как люди говорили, как они вели себя. Для них это было очень важно, чтобы те люди, которые приезжали на автобусах из Востока, например, чтобы с ними бороться, чтобы им было показано просто вежливость, нежность, приветствие. И вот этот характер, плюс тому, что они все-таки довели до того, что хотели. не хотели Януковича, не хотели воспринимать результатов не совсем честного,
не совсем честного выбора.
Все-таки получили другой свой выбор. Может быть, было разочарование в связи с этим, но люди на это не остановились. Когда все-таки Янукович принял решение отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, я думаю, что это очень интересно, что на этом фоне тоже, на этой базе люди еще раз вышли в протесте.
Объединились в своем протесте и добились
усвежения. И стояли, как удивительно, зимой, в холоде, и в основном мирно и вежливо, так как тогда. Очень много времени, 3-4 месяца.
Это, того, конечно, одна из самых поразительных, драматичных историй. Украинский Майдан, вообще, я думаю, европейской послевоенной истории. В истории борьбы людей за свою свободу.
Согласна. Да.
Разговор Елены Фанайловой с региональным директором европейских и евроазиатских проектов «Интерньюз» Джиллиан Маккормак завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!